Глава 42. Тем временем огонь достиг Номентанской дороги, а от нее, вместе с переменой ветра, повернул к широкой дороге и к Тибру, обогнул Капитолий, разлился по бычьему рынку и, уничтожая то, что пощадил при первом порыве, снова приблизился к Палатину. Тигелин собрал все отряды преторианцев и отправлял одного гонца за другим к подъезжавшему императору, извещая, что он застанет зрелище во всем великолепии, так как пожар еще усилился. Нерон, однако, хотел прибыть ночью, дабы лучше проникнуться трагической картиной гибнущего города. Поэтому в окрестностях Альбанского озера он задержался и, призвав в свой шатер трагика Алитура, репетировал с его помощью позу, выражение лица, взгляда и упражнялся в жестикуляции, яростно споря, нужно ли при словах «О город священный, что более прочным казался, чем Ида», воздеть вверх обе руки, или же, держа в одной фармингу, опустить ее вдоль тела, а поднять лишь одну руку. И этот вопрос представлялся ему в ту минуту важнее всего прочего. С наступлением сумерек он, наконец, выехал. Но по дороге еще спрашивал совета у Петрония, не вставить ли в стихи, посвященные бедствию, несколько великолепных, кощунственных выпадов против богов. И не должны ли таковые слова, рассуждая с точки зрения искусства, сами невольно вырваться из уст человека в подобном положении, теряющего родимый кров? Около полуночи Нерон приблизился к городским стенам со своей многочисленной свитой, состоявшей из придворных, сенаторов, всадников, вольноотпущенников, рабов, женщин и детей. 16 000 претерианцев, построившись в боевые шеренги вдоль дороги, наблюдали за порядком и безопасностью въезда императора, удерживая на расстоянии волнующийся народ. Римляне осыпали проклятиями проезжавшую императорскую свиту, кричали и свистели, но напасть не решались. А во многих местах слышались рукоплескания. Это радовалась голытьба, которая, ничего не имея, ничего при пожаре не потеряла и лишь надеялась на более щедрые, чем обычно, раздачи зерна, оливкового масла, одежды и денег. Но вот, по данному Тигелином знаку, звуки труб и рогов заглушили и крики, и свист, и рукоплескания. Проехав через Остийские ворота, Нерон на миг остановился, чтобы произнести фразу: «Бездомный властелин бездомного народа, где преклоню я на ночь злосчастную свою голову?» После чего, спустившись по склону Дельфина, взошел по сооруженной для него лестнице на Аппиев акведук, вместе с ним поднялись и августианы, и хор певцов с кифарами, лютнями и другими музыкальными инструментами. Собравшиеся на акведуке, затаив дыхание, ждали, не изречет ли император каких-нибудь великих слов, которые ради собственной безопасности необходимо будет запомнить. Однако Нерон, облаченный в пурпурную тогу, а в золотом лавровом венке, стоял безмолвно и созерцал с торжественным видом бушующую стихию огня. Когда же Терпнос подал ему золотую лютню, он вознес глаза к залитому багровым заревом небу, словно бы ожидая вдохновения свыше. Народ издали указывал на него, освещенного кровавым багрянцем. Над городом клубясь шипели огненные змеи. Там пылали древние священные памятники. пылал храм Геркулеса, сооруженный Эвандром, и храм Юпитера Статора, и храм Луны, построенный еще Сервием Тулием, и дом Нумы Помпилии, и святилище Весты с пенатами римского народа. Окруженный пламенными космами, время от времени являлся взором Капитолий. То горело прошлое, горела душа Рима, а он, император, стоял с лютней в руке, с миной трагического актера и с мыслями не о гибнущей отчизне, но о своей позе и о патетических словах, которыми он искусно выразит величие бедствия, дабы возбудить всеобщее изумление и снискать бурный аплодисмент. Где-то там, внизу, во мраке, копошится и ропщет народ. Пусть себе ропщет. Пройдут века, минуют тысячелетия, а люди будут помнить и прославлять поэта, который в такую ночь воспевал падение и пожар Трои. Что против него Гомер? Что сам Аполлон со своей выдолбленной из дерева фармингой? Тут он воздел руки, затем ударил по струнам и произнес слова Приама. «Предков гнездо моих, о, колыбель дорогая!» Голос его на открытом воздухе, при гуле пожара и отдаленном гомоне многотысячной толпы звучал странно тихо, дрожал и прерывался, а вторившие струны лютни слабо дребезжали, напоминая жужжание мухи. Закончив песнь, сочиненную прежде, он стал импровизировать в надежде на то, что картина пожара подскажет ему вдохновенные сравнения. И постепенно лицо его стало преображаться. Не то чтобы его и вправду волновала гибель родного города. Нет, он был упоен и растроган пафосом собственных стихов. И настолько, что вдруг со стуком уронил лютню к своим ногам и, укутавшись в сирму, застыл, будто окаменев, напоминая одну из статуй Необидов, украшавших палатинское подворье.